из тюрьмы в Тегеране вылетела из Ирана. В Нальчике расследуют убийство заместителя начальника городского СИЗО.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, плюс 11, дождь, в Санкт-Петербурге плюс 5, плюс 7, также ожидается дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Молодежное яблоко отказывается участвовать в молодежном совете Санкт-Петербурга под руководством Дмитрия Грызлова. В Москве готовятся к ночи в музее. Курортный сезон в России на грани провала. Ожидается сокращение потока туристов от 20 до 30%. С этим связана и тема сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас, изменил ли экономический кризис ваши планы на отпуск? Об этом мы уже сможем поговорить через полчаса в прямом эфире. Напомню, телефон, по которому вы можете до нас дозвониться, 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете присылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01, пейджер в Москве, 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radiosvoboda.ru. Ну а сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Итак, что же сегодня появится в эфире «Радио Свобода» в течение информационного дня?
Да, главные темы – парламентские выборы в Южной Осетии. Это вот одна из тем программы «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов, о том, как идет подготовка к этим выборам и о возможном влиянии России на ход избирательной кампании и голосования расскажет мой коллега Данила Гальперович. Накануне Центральная избирательная комиссия Южной Осетии объявила о том, что завершена работа с документами политических партий. Особо отмечается, что проголосовать на этих выборах можно будет и в Москве. Напомню, за места в парламенте будут бороться 4 партии Южной Осетии. Это «Единство», «Компартия», «Народная партия» и «Социалистическая партия Отечества». Напомню также, что предвыборная кампания в республике стартовала 1 мая. Итак, в 12 часов Данила Гальперович рассказывает нам о парламентских выборах в Южной Осетии. Реформа российской милиции – это также одна из главных тем пятницы на волнах радиостанции «Свобода». Напомню, что правозащитники направили в мэрию Москвы официальное уведомление о проведении митинга против милицейского произвола. Акция запланирована на 19 мая. Пройдет она неподалеку от нашей редакции на Триумфальной площади. Ожидается, что участвовать в этой акции будут около 1000 человек. Среди организаторов митинга известные российские правозащитники – такие как Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Сегодня пройдет заседание оргкомитета митинга, на котором будет обсуждаться вопрос, вот как говорят сами правозащитники, предоставления свободного микрофона всем, кто пострадал от противоправных действий милиции на этой акции. Наш корреспондент Ольга Вахончева будет заниматься этой темой. Сегодня правозащитники обсудят и предложения по реформированию МВД и расскажут нам об этом. Особо отмечается, что акция пройдет без использования какой-либо политической символики, и подчеркивается, что решение о проведении митинга было принято после событий в Южном округе Москвы, когда начальник УВД Царицына Денис Епсюков открыл стрельбу в супермаркете. Лейла, я знаю, что уже в вашей программе что-то будет.
Да, я хочу добавить, что уже где-то в 9 часов 7 минут в программе «Время свободы» мы тоже затронем эту тему, и у нас будет интервью с одним из организаторов кампании, с исполнительным директором Общероссийского движения за права человека Львом Пономаревым. А также мы пообщались накануне с начальником пресс-центра МВД России с Павлом Климовским и взяли интервью у Сергея Канева, это криминальный репортер «Новой газеты».
То есть все точки зрения будут представлены, да. И даже комментарии независимого эксперта. Совершенно это будет буквально верно. Через час в 9:07-9:10, примерно так. Российская политика сегодня как минимум будет у нас представлена в молодежном варианте. Как вы, Лейла, уже сказали, молодежный совет под руководством Дмитрия Грызлова, сына спикера Государственной Думы Российской Федерации Бориса Грызлова, появился в Петербурге в середине апреля. И принять участие в его деятельности получили и предложение. Принять участие получили и активисты оппозиционной партии «Яблоко». Однако молодые яблочники от этого предложения отказались. Они заявляют, что играть в парламентаризм не хотят. Подробнее о причинах отказа давайте послушаем нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяну Вольскую.
Заявление, обнародованное «Молодежным яблоком» Петербурга, представляет собой, если можно так выразиться, развернутый отказ от участия в структуре, возглавляемой сыном спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрием Грызловым. Прежде всего, сегодня остается непонятным, что представляет собой этот молодежный совет, равно как и молодежное правительство под руководством Веры Путиной. Своей предыдущей деятельностью, а точнее бездеятельностью, молодежный совет продемонстрировал, что является площадкой не для конструкции, конструктивной работы разных организаций, а для удовлетворения амбиций одного человека. То, как начал работу новый молодежный парламент, сначала избрав председателя, а затем пригласив новых членов, наглядно показывает, что стиль работы не меняется. В такой ситуации молодежное яблоко не видит условий для продуктивного сотрудничества, сказано в заявлении. Говорит руководитель петербургского молодежного яблока Александр Гудимов.
Там, собственно, известен только один человек, там Грызлов, которого избрали уже председателем, непонятно кто совершенно. Какие-то люди собрались, их вот избрали себе председателя, а теперь он приглашает к себе, видимо, на чаепитие, не знаю, на другие организации. Как-то участвовать в этом страничном крайне проекте нам неинтересно. Понятно, что Грызлову дали такую компенсацию за историю с муниципальными выборами, когда он не смог победить, пообещал всех посадить, попасть, потом передумал и вот вступил в Единую Россию, и вот ему дали такую косточку. Зачем нам в этом участвовать, мы не понимаем.
Александр Гудимов уверен в том, что реальных дел от молодежного совета не дождутся, и что надо не устраивать декоративные площадки для молодняка, а давать возможность молодым реально участвовать в политическом процессе. Вот и в петербургском молодежном яблоке есть свои действующие депутаты муниципальных советов, прошедшие сложную избирательную кампанию.
Даже с тем же Грызловым поступили очевидно незаконно для всю его команду. Нужно дать возможность реально молодым людям участвовать в выборах, чтобы они могли там на равных участвовать, побеждать. Я уверен, что полно у нас в городе молодых людей, которые имеют хороший потенциал для работы во власти.
Мы считаем, что политически активная молодежь должна работать в настоящих парламентах, муниципальных советах, законодательном собрании, Государственной Думе, а не играть в игрушки под названием «молодежный парламентаризм». Мы считаем, что молодежный совет Петербурга – это искусственная структура, реанимированная под одного единственного человека. Быть массовкой для удовлетворения чужих амбиций мы отказываемся, говорится в заявлении молодежного яблока. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну вот это что касается политики. И еще довольно важная тема. Сегодня в Москве Преображенский суд рассмотрит вопрос об отмене усыновления семьи Агеевых мальчика Глеба. Гражданское дело сегодня будет рассмотрено в закрытом режиме. Я напомню, что приемных родителей Глеба обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении легкого вреда здоровью. По данным правоохранительных органов, следствие ходатайствовало даже об аресте Ларисы Агеевой. Ну а сейчас приемная мать Глеба находится под подпиской о невыезде. Глеб был госпитализирован 20 марта в тяжелом состоянии. У него было обожжено лицо, черепно-мозговая травма, множество ушибов и ссадин. По словам родителей, он опрокинул на себя чайник и упал с лестницы. А сам Глеб рассказывал, что его избили. До решения суда трехлетний мальчик, как его двухлетняя, как и двухлетняя, вернее, приемная дочь семьи Агеевых Полина, оба ребенка находятся под опекой городских властей. И, конечно, нельзя забывать, что сегодня, 15 мая, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. У нас есть репортаж и на эту тему. И в Москве проходит мероприятие, связанное с музыкальным конкурсом «Евровидение», главная часть которого уже завтра, 16 мая.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков, и он рассказал нам о важных событиях сегодняшнего дня, которые будет освещать Радио Свобода. 8:15 в Москве. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии при обстреле дома ранен местный житель. В Нальчике расследуют убийство заместителя начальника городского СИЗО Виталия Богатырева. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области намерены провести сегодня митинг протеста против сокращения рабочей недели до 4 дней. Это была краткая сводка новостей на Радио «Свобода». А в 10:07 слушайте повтор программы «Грани времени». Какие уроки из сочинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Ну, вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Лена.
Итак, сейчас обещанные публикации на тему политики.
И тема эта будет той, которая на этой неделе обсуждалась достаточно широко и привлекала всеобщее внимание. Президент России внес в Госдуму пакет законопроектов, касающихся реформы судебной системы. Вот сегодня об этом пишет, в частности, «Независимая газета». Ключевой из этих законопроектов предусматривает изменение порядка избрания председателя Конституционного суда России, аналогично тому, что действует в развитых демократических странах, подчеркивает «Независимая». «Новая газета» пишет по этому поводу, что на днях из-за кремлевской стены для судебной власти, а значит и для нас, пришли две новости – хорошая и плохая. Ну и вот автор публикации Михаил Краснов, завкафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, предлагает, вопреки правилу, начать с хорошей. Заключается она в том, что отменяется трехлетний испытательный срок для судей. Появился этот крючок давления еще до нынешней Конституции, в апреле 93 года. Суть его в том, что в первый раз судьей человек назначается сначала на 3 года. И только после этого он может быть назначен или не назначен на судейскую должность до достижения предельного возраста, который в настоящее время составляет 70 лет. Таким образом, задача новичка – продемонстрировать лояльность председателю суда, так как именно от него в первую очередь зависит, будет ли данный судья представлен к переназначению на должность. Конечно, испытательный срок – не единственный крючок, привязывающий судей прежде всего через председательский корпус к политическим институтам власти. Но, как полагает Михаил Краснов, хорошо уже то, что одним таким крючком станет меньше. Ну, а в плохая новость – это вот как раз новый порядок назначения, а до этого были выборы председателя и заместителя председателя Конституционного суда. Стоит ли по этому поводу кипятиться? Ведь под Конституционным судом нет нижестоящих органов. Конституционные и уставные суды, существующие в некоторых субъектах Федерации, не подчиняются КС. Это верно. И все же, спокойно закрыть глаза на нововведение нельзя как минимум по двум причинам. С одной стороны, потому что оно свидетельствует о четкой тенденции. Политическая власть не собирается ослаблять контроль за судебной системой. С другой, потому что Конституционный суд потенциально наиболее опасный для политической бюрократии институт, способный сдерживать развитие по неправовому пути. Конечно, не в силах суда покончить с явными диспропорциями властных прерогатив в российской политической системе. Но он вполне мог бы своими решениями смягчить властный дисбаланс, создающий препятствия для политической конкуренции, а также задавать правовой стиль властвования. Ведь Конституционный суд судит не людей, он судит продукты властной деятельности, то есть законы, указы, решения президента, постановления правительства и прочее, и прочее. Однако тут не случайно слово «потенциально». Как до 93 года Конституционный суд, не желая замечать, что действует в рамках советской формальной и по духу Конституции, в большей мере защищал интересы съезда народных депутатов, так и с 95 года, когда он возобновил работу, не особенно досаждал президенту. Но совершенно лояльным КС стал после 2000 года, когда пошел даже на пересмотр своих прежних правовых позиций. И наиболее яркий тому пример – решение по делу о конституционности назначения губернаторов. Зачем же тогда усиливать контроль над и так вполне лояльным органом, спрашивает автор в заключении. А затем, что такова логика любой бюрократии. Если есть возможность, следует во избежание случайностей все контролировать. Сегодня такая возможность есть. Общество, по большому счету, спит, а структуры власти наперебой спешат заявить о своей преданности президенту. Никто не мешает. Символично, что такая идея последовала как раз почти через год после того, как Дмитрий Медведев, только что вступив в должность, созвал совещание для выработки шагов по совершенствованию судебной системы. Логично было бы ожидать, что он распространит принцип избрания председателей судов на общие арбитражные суды, как предлагали многие специалисты, но случилось с точностью до наоборот. Тем самым в судебной реформе, можно сказать, на сегодняшний день ничья. Вполне реформаторское предложение о ликвидации испытательного срока судей компенсировано предложением, направленным на усиление контроля бюрократии над судебной властью, заключает новое.
Валерия, спасибо. Мы с вами вновь встретимся через полчаса. О чем вы нам расскажете? Определились уже с темой?
Есть интересная публикация, и посвящена она тому, от чего рвутся газопроводы. Знаете, есть такая рубрика «Вещь недели» в газете «Ведомости». Так вот, вещь этой недели – это газопровод. Вот об этом мы поговорим.
Наконец-то мы узнаем истинные причины этой аварии. Это была Валерия Шабаева, наш обозреватель пресса. Мы продолжаем программу «Время свободы». Завтра в Москве пройдет акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев. Желающие смогут попасть в учреждение культуры бесплатно и в такое время, когда обычно залы закрыты. Предполагается, что 120 городских музейно-выставочных комплекса посетят около 250 тысяч гостей. О ночной программе Государственного центра современного искусства в материале Тамары Леленковой.
Ночь в музее традиционно проводится по всему миру. Россия впервые присоединилась к этой акции в 2007 году. Тогда в неурочное время были открыты около 20 музеев. В этом году Ночь в музее пройдет не только в городских и федеральных музеях, но также в выставочных залах, центров современного искусства, винзавод и гараж. Кроме того, что музеи будут работать допоздна и пускать всех желающих посетить экспозицию бесплатно, полуночных гостей ожидает особая программа. В Государственном центре современного искусства свой проект представит известный саксофонист Сергей Летов. Я попросила музыканта рассказать о нем подробнее.
Это будет показ даже, скажем, не фильма, а очень сильно покореженного фильма Вернера Херцога «Носферату вампир» с Клаусом Кински и Изабеллой Джани. Покорежил его очень интересным образом Павел Лабазов, он выбросил звук и вырезал все диалоги из фильма Вернера Херцога, перемонтировал его, сократил в два раза. Получился вместо медитативного фильма настоящий экшен, но, правда, цветной, не мой фильм, современный, которому я буду играть компьютерную музыку вживую при помощи контроллера Bitstream 3X, лэптопа. Ты со мной на басовой домбре и баритон-саксофоне будет играть вологодский саксофонист Эдуард Сивков.
Почему именно этот состав и почему вы играете электронную музыку?
Почему я саксофонист играю? Мне интересно. Во-первых, я в прошлом инженер. Я занимался космической техникой, нашим шаттлом «Буран». Мне интересно попробовать себя в этой области. Это один из первых проектов, где я играю чисто электронную музыку.
Это будет чье-то сочинение?
Ну как, это с его стороны импровизация, с моей стороны в значительной степени тоже импровизация, потому что на электронных инструментах вполне можно импровизировать.
Можно?
Да.
Степень сосредоточенности позволяет работу с электронным носителем что-то фантазировать еще?
Да, конечно. Я выбираю, какие самплы запускать, как их обрабатывать. А контроллер, MIDI-контроллер позволяет мне обращаться в реальном времени к различным электронным параметрам, трансформировать их, и скорость проигрывания сэмпла, и какие сэмплы звучат одновременно, и как они в стерео, скорость проигрывания, они будут замедляться, ускоряться, звучать одновременно, менять темп. То есть, на самом деле, работая с сэмплами, можно достаточно активно и энергично вмешиваться в то, что записано.
О мультимедийном проекте, который состоится в Государственном центре современного искусства, рассказывает автор, саксофонист Сергей Летов.
Для человека, который слышит первый раз, это будет абсолютно новое. Для тех, кто слышит второй раз, это будет новая интерпретация.
Интерес музыканта к картинке, это связано с тем, что так зрителю интереснее, или это собственная потребность к визуализации или какого-то партнерства?
Мне кажется, самое интересное искусство возникает тогда, когда сложная задача. Потому что задача не только создать какую-то интересную музыку, но и успеть тот видеоряд, который на самом деле в немых фильмах меняется чрезвычайно быстро. Сампледелик предполагает некоторое широкое дыхание, а здесь нужно очень быстро успеть поменять, и все это должно быть эмоционально.
Есть разница импровизационная, если это касается компьютера, электронной музыки и живого звука?
Я стараюсь достичь такого же состояния. Конечно, мне кажется, что пока оперирую саксофоном, я быстрее. Но, с другой стороны, в саксофоне у меня больше штампов. Я знаю, что я успею, я сыграю, я придумаю, а с электроникой очень много проблем. Пока я еще не чувствую себя так свободно, и поэтому задача, мне кажется, сложнее и мне интереснее. Поэтому.
А качество вашего личного переживания при этом?
Самое высшее состояние вот импровизации, когда ты как бы находишься со стороны, смотришь на все происходящее. Играешь из-за зрителя, из-за слушателя, из-за участника, из-за режиссера. Это самое высокое состояние. Собственно говоря, задача артиста, мне кажется, вот достичь этого состояния. Это очень высокой субъективности и объективности, когда мир находится внутри тебя. Не ты в нем какая-то пешка, а он как бы внутри тебя, и ты им управляешь. Вот попытаться достичь этого состояния, мне кажется, это самое важное. А это происходит именно, когда очень сложная и тяжелая задача.
Увидеть мультимедийный проект известного саксофониста Сергея Летова и послушать его новые композиции можно будет в Государственном центре современного искусства в музейную ночь в зале номер 13. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня движение «Крестьянский фронт» проводит митинг протесту у администрации Истринского района Московской области. В акции протеста примут участие бывшие работники разоренных сельскохозяйственных предприятий района, жители сел и представители общественных объединений и организаций. Всего ожидается порядка 500 человек. Цель митинга – потребовать отставки главы Истринского района ввиду многочисленных нарушений земельного, социального и природоохранного законодательства. Рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Как объяснил председатель политсовета движения Сергей Шугаев, «Крестьянский фронт» возобновляет акции протеста после почти годового перерыва.
Пытались перейти на рельсы вот такой борьбы в полностью правовом поле. Мы видим, что ничего не получается, потому что как только акции эти стихают, тут же чиновники начинают наглеть и все возвращается на круги своя. Добились рассмотрения вопроса Конституционным судом. Мы добились обещания провести пленум Верховного суда. Конституционный суд вынес такое постановление, которое ни к чему не пришьешь абсолютно. По поводу пленума мы недавно получили сообщение Верховного суда, что, оказывается, пленум не планируется даже на второе полугодие, хотя нам было дано лично помощникам Лебедева обещание, что пленум в марте состоится. Чиновники судебные, чиновники милицейские, чиновники прокурорские, чиновники от законодательной власти не собираются этот вопрос решать, по максимуму тормозят. Мы получили стенограммы заседаний профильного комитета Госдумы, где у нас Шакум выступал, и там практически прямо говорят, что вопрос это решать нельзя, потому что если этот вопрос решать, то это будет передел собственности. Государственная политика, она сегодня такая. Украли, но ничего страшного.
Предполагается, что на митинг придут не менее 500 дольщиков. Прежде всего, племзавода Слободское. 2400 гектаров земель этого агропредприятия расположены вдоль Новорижского шоссе. Цена одной сотки этой земли сегодня доходит порой до 50 тысяч долларов, а дольщики в свое время получили за гектар по 400 долларов. В Крестьянском фронте считают, что добиться правды им мешает прежде всего районная власть, поэтому сегодня они потребуют отставки главы Истринского района Анны Щербы.
Во всех этих махинациях обязательно завязана администрация, потому что администрация там соответствующее постановление выносит, дела прекращаются. То есть мы считаем, что заинтересованы лично в решении всех этих вопросов в пользу рейдеров. То есть сейчас у нас претензии конкретно к главе района.
Сергей Шугаев говорит, что администрация района не согласовала проведение акции у здания администрации, предложив добиваться своих прав на небольшом пятачке у помойки.
Там люди пожилые все в основном будут, да, то есть, ну, так в возрасте, понятно, что там обандольщики. То есть мы попытаемся не допустить разгона дубинками, но на акцию люди придут в любом случае, мы в любом случае, так сказать, будем пытаться ее провести. У нас речь такая, что если вы на основании Конституции не позволяете нам провести законную акцию, да, мы, значит, будем планировать акции гражданского неповиновения. Это перекрытие дороги там и так далее. Если чиновник действует законно, и мы будем действовать законно. Если чиновник попирает Конституцию, то, извините, с нас-то что спрашивать?
Требования об отставке главы Истринского района участники митинга собираются направить губернатору Московской области Борису Громову. Крестьянский фронт готовит аналогичные митинги в ближайшие две недели в Щелковском и Дмитровском районе. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». Напомню тему часа. Изменил ли экономический кризис ваши планы на отпуск? С вами мы сможем пообщаться в прямом эфире уже через 5 минут. И напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Также скажу, напомню, что смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. В Москве 8 часов 30 минут. Настало время кратко. Краткой сводки на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Назрановском районе Ингушетии при обстреле дома в ночь на пятницу ранен местный житель. Также сообщается, что в станице Троицкая Сунжинского района неизвестные открыли огонь по автозаправочной станции. При этом никто не пострадал. В Нальчике расследуют убийство заместителя начальника городского следственного изолятора Виталия Богатырева. Как утверждает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, поиск убийц ведется не только в Кабардино-Балкарии, но и в соседних регионах. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области намерены провести сегодня митинг протеста против сокращения рабочей недели до 4 дней. По информации профсоюза, несколько сот человек собираются принять участие в акции протеста во Всеволожске. Американо-иранская журналистка Роксана Сабири, освобожденная из тюрьмы в Тегеране, вылетела из Ирана сегодня утром. Как рассказал ее адвокат, журналистка направляется в Европу, однако не уточняется, в какую именно страну. В крупнейшем американском городе Нью-Йорке из-за вспышки гриппа H1N1 закрыты 3 школы. По сообщению властей, сотрудник школы госпитализирован в тяжелом состоянии. У многих детей замечены симптомы гриппа. Глава Международного агентства по ядерной энергии Мохаммед Эль-Барадей предупреждает, что от 10 до 20 стран в ближайшее время будут способны создавать ядерное оружие. Мировое сообщество обеспокоено новыми обвинениями, выдвинутыми против лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Озабоченность выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала обвинения необоснованными. Папа Римский Бенедикт XVI завершает сегодня свое путешествие по странам Ближнего Востока. Прежде чем вернуться в Рим, он намерен посетить храм Гроба Господня в Иерусалиме.
Вы слушаете «Время свободы». А в этом сезоне туроператоры ожидают существенное сокращение потока туристов от 20 до 30% в зависимости от направления. Причина – экономическая нестабильность и рост цен на услуги отрасли. Поводом для пессимистических прогнозов российских туроператоров стал опыт первой половины мая. К примеру, на внутреннем рынке, а именно в подмосковных домах отдыха и санаториях, отдыхающих было в два раза меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Кроме того, на сокращение числа желающих отдохнуть, к примеру, за рубежом, повлияли и многочисленные ЧП на курортах Турции, Египта и других стран. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
По данным мартовских исследований Российского союза туристической индустрии, после заключения основной части договоров с туроператорами ценовая картина выглядит в среднем так. На российских, в том числе и черноморских курортах, проживание в двухместном номере с трехразовым питанием обойдется отдыхающему на 20% дороже, чем, к примеру, в Турции. В Египте эти же услуги будут стоить еще вдвое дешевле. Причины такой разницы в ценах объясняет президент Российского союза туриндустрии Сергей Шплико.
Несопоставимая ситуация по ценам на перевозку. Может быть, она, конечно, изменится под влиянием падения платежеспособного спроса. Может быть, ЖД еще больше прогнется, и перевозчики что-то начнут думать. Но я приведу простой пример. Стоимость железнодорожного билета в Германии из одного конца в другой страны за 39 евро, а если заранее, то есть вовремя взять, получается 29, со скоростью 220 километров. Прикиньте, куда за 39 евро вы уедете из Москвы в плацкарт? Тамбов, Псков и с какой скоростью? Поэтому ситуация очень сложная. И самое в этом печальное, на наш взгляд, май провалился, допустим, по Подмосковью, предупреждали объекты размещения, что надо снижать цены. Не последовали этому совету. Сейчас начинают снижать. Снизили цены в Подмосковье, турист начал реагировать, сейчас спрос начал оживать. Мы боимся, что то же самое произойдет на югах.
Как бы то ни было, пока зарубежные экзотические курорты остаются наиболее привлекательными и выгодными для российских туристов. Но и здесь в последнее время наблюдается тенденция к снижению турпотоков. Российских граждан все более беспокоит отсутствие гарантированного безопасного отдыха. Рассказывает эксперт рабочей группы Общественной палаты по защите прав граждан России за рубежом и международному туризму Дмитрий Давиденко.
Не секрет, что мы столкнулись сейчас с рядом случаев, таких серьезных. Это вот и трагедия с Борисом Максимовым, который потерялся в Синае, пал с горы. Мы непосредственно занимались этим вопросом, то есть мы были как бы организаторами поисков этого мальчика. А, к сожалению, мы пришли к такому выводу, что египетская сторона на сегодняшний момент не может обеспечить какие-то адекватные действия, именно связанные с чрезвычайными происшествиями. Отсутствует полностью служба спасения в горах, служба спасения на море. Несмотря на то, что тонет огромное количество дайверов каждый год, ничего не меняется. Сейчас мы вышли на посольство Египта в России и предложили им организовать совместный российско-египетский совет координационный по защите туристов. Такой же совет будет создан в мае уже межпарламентский с Турцией. Вот такие механизмы, нам кажется, они как-то могут способствовать увеличению гарантий со стороны других государств.
Несмотря ни на что, путешествовать россияне не перестанут, уверен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Просто будут выбирать более дешевые и надежные виды путешествий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем у наших радиослушателей, изменил ли экономический кризис ваши планы на отдых. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Борис из Москвы. Здравствуйте, Борис.
Спасибо. свобода. Мир всегда в поиске социальной гармонии. И вот мы, я-то познал, что такое советская власть, понятно. Хотя и при советской власти и мы были репрессированы, мы выучились. И институты за плечами, и я видел страну в то время, и имел возможность передвигаться свободно по стране. А вот сейчас я, находясь на пенсии, вот эти 38 миллионов, мы сейчас получили такую социальную систему социального насилия. И мы не имеем возможности просто передвигаться даже. Хотя я ездил на Кавказ, брал гоночный велосипед. Я знал, что такое Сухуми, Батуми, Новороссийск. Я проехал вот эти кусочки, прошел десятки перевалов Кавказа. Была страна в мире, а сейчас все подожжено. И вот в то время, как западный мир, он учится, и великий Франклин Рузвельт, это я вам говорю, Петр Леонидович Капица знаменитый, он все время вспоминает, как Франклин Рузвельт сумел сделать это, в какой-то мере ограничить вот это насилие капитала, а у нас сейчас родился вот этот звериный капитал в нынешнем его виде, который подавил нас, и мы не только прожить, вот сейчас я вам повторяю, я не в стране социальной живу, а в стране социального насилия. Вот мне приходится контактировать с ИСАИМ, в Госдуме и с другими товарищами. Они от нас оторваны в сотни раз. У них зарплата в сотни раз. Они двойную систему пенсии сделали. То есть мы, я говорю, выброшены сейчас как ненужный элемент. Какая ситуация. Поэтому мир западный, он учится. Миронов нам рассказывал о том, что, например, премьер-министр Швеции, Норвегии, Франции не могут получать более в 4-5 раз, если они пойдут на пенсию самого бедного пенсионера. А у нас Зурабов пойдет на пенсию. Это Миронов, кстати, об этом рассказывает многократно. Я его слушал. Он будет получать в 60 раз обычного пенсионера. Ну что это за система? Когда я своего Коха, вот громили заводы, фабрики, что сейчас там, 50-60... Нет заводов, ни, ремесло не учат, фабрично-заводских училищ нет.
Борис, у нас сегодня тема
спасибо.
Дня...
Нет, Борис. Но я хочу сказать спасибо вам, радиостанции «Свобода», вы актуальные темы поднимаете.
Борис, а вот все-таки экономический кризис как-то повлиял на ваши планы?
Какой повлиял? Я мечтаю, потому что я же видел и Байкал, видел и Кавказ, и Закарпатье, и иногда в советское время в Восточную Германию иногда ездил с поездом «Дружба». Был такой момент. Поэтому я могу сопоставлять, в каком мы сейчас социальном мире живем. Сейчас я вообще не передвигаюсь. У нас сейчас борьба за существование.
Спасибо, Борис. Это было мнение Бориса из Москвы. До нас дозвонился Владимир, также из российской столицы. Владимир, здравствуйте.
Страна, доброе утро.
Давайте отвечать на вопрос. Сегодня тема часа. Изменил ли экономический кризис ваши планы на отдых? Экономический кризис у нас случился вот в 2008 году. И вот... Как изменились ваши планы? Что вы могли себе позволить в плане отдыха в 2008-м, раньше, перед кризисом, и что сейчас можете позволить?
Я кардинально вообще-то изменил. Изменил не только отдых, изменил и саму систему работы изменил. Изменил само отношение. Бегают милиционеры по магазинам, с пистолетами стреляют. Как отдыхать? Страна железных дверей, вы понимаете? С больших заборов. Жесткое ограничение передвижения, тут Борис сказал. И хочется опровергнуть историческую вот эту реплику. Борис, ты прав, я с тобой согласен, что первые права, которые ограничили нас, это система передвижения, как начальная форма отдыха. Если, скажем, нет средств на путевки в санатории или, скажем, где-то выехать за рубеж, ближний за рубеж, я имею в виду, так, значит, хотя бы сделали соответствующие билеты, хотя бы, тем же пенсионерам хотя бы минимально. Понимаете, чтобы можно было передвигаться. Я в бытность советскую, бывший военнослужащий в советское время, я, конечно, имел возможность передвигаться по 15 республикам без проблем, отдыхать. Система связи была, хотя она была ограничена, но можно было дозвониться в ценовой политике, можно было, так сказать, звонить куда хочешь. А сейчас возьмите, понимаете, не только связь, а продукты питания, а медицинские обслуживания, дай бог, заболеешь где-нибудь. Это катастрофа, вы понимаете?
То есть система... ваше предложение, Владимир, какие-то скидки предлагать, да, на билеты вы для пенсионеров, для студентов, возможно, в условиях экономического кризиса, чтобы хоть какой-то отдых могли себе позволить люди?
Я согласен. понимаете, такая тенденция называется государственный злобизм, который, вы понимаете, вот это хапание к себе, вот власть себе хапает, имущество в виде денег, материальных средств, земля, скажем, вот отдыхать, скажем, вот в Подмосковье, хорошо, чтобы был, как он, товарищ, занимал пост охраны природы, ушел в отставку, подзабыл его. Понимаете, когда огораживают вот эти все территории, лесные массивы, скверы, парки уничтожены. То есть минимальный отдых здесь возле дома, возле того населенного пункта, где ты обитаешь, вы понимаете? Вот это государственная агрессия по отношению к личности. Я не беру уже, скажем, там что-то сверх такого, что. Но именно вот это элементарное от медицины, от средств передвижения, от средств связи, от продуктов питания. Вот это все в таком кабальном состоянии, что впрочем сказать, что это страна рабов и идиотов полных.
Спасибо, Михаил, спасибо, Владимир, это было мнение Владимира из Москвы. А сейчас на очереди звонок также из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ваше мнение, изменил ли экономический кризис ваши планы на отдых?
Ну, в прошлом году моя дочь с детьми ездила в Севастополь, а в этом году ей намекнули, что в кризисном сентябре ее уволят. Так что разве что на дачу в этом году.
То есть у вас действительно произошли изменения. Спасибо, Михаил. Это был Михаил из Москвы. Вы слушаете «Время свободы». А сейчас у нас на очереди новости науки. Вот некоторые темы. Млекопитающие появились 160 миллионов лет назад. Физики получили новую форму углерода. Биотопливо вытесняют тропические леса. Подробности у Ольги Орловой.
Генетики, объединившиеся в международный проект исследования молочного генома, сравнили гены, имеющие отношение к молоку и грудным железам, у 7 групп млекопитающих – коровы, утконоса, опоссума, собаки, мыши, крысы и человека. Неизменными у всех этих видов остались именно те гены, которые отвечают за производство молока. Руководитель исследования Даниэль Лемей из Университета Калифорнии в Дэвисе сообщил об итогах. Общий предок всех этих 7 групп животных, у которых были гены молока, существовал на Земле около 160 миллионов лет назад. Международная группа исследователей, в которую вошли российские, китайские и американские физики, сообщила о получении новой формы углерода. Она представляет собой нечто среднее между графитом и алмазом, но по крепости приближается к алмазу. Новая форма получила название М-углерод. Форма была получена, когда графит был сдавлен алмазными тисками с усилием 130 тысяч атмосфер. При снижении давления М-углерод переходит в другие формы. Один из создателей новой формы углерода, доктор Хо Кван Мао из Института Карнеги, предполагает, что в очень тонких пленках М-углерод может сохранять стабильность и при нормальном давлении. На конференции, посвященной производству биотоплива в Сингапуре, члены делегации Всемирного фонда дикой природы выступили с критикой использования биотоплива, которое получают из плодов масличных пальм. Для производства биотоплива, которое считается экологически безопасным, ежегодно вырубаются тропические леса в Индонезии и Малайзии. Но экологи из Университета Миннесоты считают, что если бы не вырубались тропические леса под плантации для производства биотоплива, а использовалось обычное ископаемое топливо, то в атмосферу в течение года попало бы в 17 раз меньше углекислого газа, поскольку тропический лес интенсивно поглощает углекислый газ. Химики из Университета Манчестера согласны с тем, что из так называемого первичного бульона при зарождении жизни на Земле первоначально могли появиться молекулы РНК. Молекулы РНК похожи на ДНК, но короче и проще. Ученые создали условия, близкие к тем, что были в первичном океане. В нем химические элементы разогревались и подвергались ультрафиолетовому облучению. Затем экспериментаторы сумели воссоздать химическую реакцию, при которой возникли строительные блоки РНК. Руководитель исследования Джон Сазерланд считает, что полученный результат – это подтверждение того, что в первичном мире главную роль играли именно молекулы РНК.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 8:45. Настало время краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Мировое сообщество обеспокоено новыми обвинениями, выдвинутыми против лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Международный комитет Красного Креста заявил о гуманитарной катастрофе на севере Шри-Ланки. В Ереване потушен пожар на химическом заводе, в результате которого 3 человека погибли и около 10 пострадали. Папа Римский Бенедикт XVI завершает сегодня свое путешествие по странам Ближнего Востока. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Снова настало время обзора прессы на волнах Радио Свобода. К нам в студию вновь пришла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, снова.
На этот раз мы поговорим о том, что на этой неделе, вещью недели, во всяком случае, как это видится изданию «Ведомости», стал газопровод. И Елизавета Остинская, главный редактор издания, пишет: «Столб пламени высотой в 200 метров, 30 пожарных расчетов, 15 часов борьбы с огнем. Мой знакомый, живущий километрах в 5 от Озерной улицы на западе Москвы, где на этой неделе полыхнул газопровод, говорит, что от грохота взрыва подскочил на кровати. Авария оказалась эффектной, но сравнительно безобидной. Ведь когда представляешь себе, чем подобное могло закончиться в более густонаселенном районе Москвы, волосы на голове шевелятся. Причина ясна. Трубопровод среднего давления был неграмотно сварен, и в месте, где труба делала поворот, поставили сужение с 1 метра до 70 сантиметров. Любое сужение, любой поворот – неприятная вещь для металла и трубопровода. С деловитостью, присущей опытному хозяйственнику, объяснял происшедшее московский мэр Юрий Лужков. Неграмотно сваренный газопровод проложили за год до моего рождения, отмечает Елизавета Осетинская, и не скрывает, что случилось это в 1976 году. Может, и правда, работяги-сварщики что-то не то наварили, но с тех пор аварийную трубу следовало упрятать в специальный футляр, как утверждает генпрокуратура. Заниматься этим должно было московское унитарное предприятие «Мосгаз», в чем ведении находится городская система газопроводов, а присматривать за ним Ростехнадзор. В поисках соответствующей информации на корпоративном сайте Мосгаза я наткнулся на подробный фоторепортаж об апрельских субботниках. Да нет, я верю, что ремонтировали, но вдруг захотелось узнать подробности. Сколько денег потратили, что, где заменили? Или, может, кого-то заменили? Или заменят в пожарном порядке? Почему? Потому что гигантский многомиллионный мегаполис, где средняя цена квадратного метра по-прежнему не опускается ниже $3000, пронизан тысячи километров газопроводов, электросетей, водопроводных труб, линий метро и так далее и тому подобное. Иногда городской организм напоминает, что представляет собой не только дорогую стройплощадку, но и систему повышенной опасности. 4 года назад Анатолию Чубайсу повезло чуть меньше, чем Юрию Лужкову, и авария на подстанции Чагина оставила без энергоснабжения 4 миллиона человек. К счастью, и тогда, и сейчас обошлось почти без жертв, заключает Елизавета Осетинская. Напомню нашим слушателям, это была рубрика «Вещь недели» газеты «Ведомости». Ну и, безусловно, на этой неделе вещью недели стал газопровод.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Продолжается программа «Время свободы». В минувшие майские праздники побережье Испании буквально захлестнули россияне. Речь не идет ни об отдыхающих, купальный сезон еще не наступил, ни о туристах на побережье, особых достопримечательностей нет. Приехавшие интересовались в основном покупкой недвижимости. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Старожилы утверждают, подобного еще никогда не было, даже в начале 90-х годов, когда Испания вошла в моду у российских новоришей. Авиабилеты на этот раз были раскуплены заранее, на ежедневные рейсы Аэрофлота в Мадрид и Барселону, на рейсы Испанской Иберии и на все чартеры, летающие из Москвы в Аликанте и Малагу. Десятки людей с утра выстраивались в очередь у контор, специализирующихся на продаже недвижимости россиянам в районах испанских морских курортов. Говорят, что покупатели даже особо не торговались, высыпали из целлофановых пакетов свои доллары и евро и оформляли покупки. Что все же произошло? Россиянка, владелица фирмы, торгующей уже более 10 лет недвижимостью на восточном побережье Испании, пояснила Радио Свобода, что ее клиенты-соотечественники, ввиду ситуации в России, строят себе запасной аэродром, то есть готовят почву для эмиграции, вывозят свои накопления из России. Увеличение в мае потока россиян в Испанию подтвердил и декан коллегии адвокатов города Марбелья, одного из самых престижных курортов Западного Средиземноморья, Рикардо Боканегра.
Мы занимаемся в основном оформлением документов россиян для получения вида на жительство в Испании. Это наша специализация. И надо сказать, что перед нами стоит нелегкая задача, поскольку испанские власти постоянно ужесточают условия легального пребывания в Испании граждан стран, не входящих в Евросоюз. Мы готовим документы и передаем их в Министерство внутренних дел, где и решается вопрос о предоставлении вида на жительство.
Рикардо Боканегра помогает россиянам обустроиться в Испании уже многие годы. Он утверждает, что с начала 90-х годов в Марбелье сложилась солидная российская диаспора, члены которой играют благодаря своим финансовым возможностям и деловой активности важную роль в экономике курорта. Как явство из испанской прессы, в отличие от других аналогичных учреждений, испытывающих сейчас острый кризис, конторы, работающие на россиян, процветают. Адвокат Боканегра не жалеет, что в свое время сделал ставку на клиентах из России, хотя ему для этого поначалу пришлось приложить немало усилий. В 50 лет он даже самостоятельно выучил русский язык.
У нас с россиянами работают адвокаты, консультанты по вопросам налогообложения, специалисты по недвижимости, капиталовложениям, биржи и так далее. Так что мы не можем пожаловаться. Россияне обеспечивают работой многих наших специалистов, юристов, экономистов, финансистов, строителей и так далее.
Ставку на продажу недвижимости гражданам России сделал в свое время еще в начале 90-х годов и предприниматель из Аликанте на восточном побережье страны Фермин Гомес. Он шутит, что за эти годы поневоле сделался подлинным экспертом российской внутренней политики. По его мнению, поток россиян-покупателей недвижимости усиливается всякий раз, когда российские власти наезжают на предпринимателей, объявляют кризисы, дефолты, девальвации, кампании по ужесточению налогового сбора и так далее. Этот же поток ослабевает, когда населению делаются на родине какие-либо либеральные послабления. На этот раз Фермин, внимательно следящий за информацией, поступающей из далекой страны, смог заранее просчитать ситуацию и подготовил для потенциальных клиентов целый пакет заманчивых предложений. Испанский предприниматель не скрывает своего удовлетворения нынешним наплывом россиян. Дело в том, что в последние два года в стране резко упала продажа недвижимости. Единственные покупатели – россияне. Именно поэтому испанские торговцы недвижимостью их встречают как спасителей и наперебой предлагают различные скидки и льготы при оплате. Фермин Гомес.
У нас вся строительная сфера встала, поскольку ничего не продается. Испанцы и другие западноевропейцы и слышать не хотят о недвижимости. У меня полно построенных, но нереализованных квартир. Одна надежда на россиян, у которых, похоже, вновь появился интерес к собственности в Испании. Думаю, что на этот раз, как и в ходе предыдущего кризиса в 90-е годы, они нас выручат.
Вместе с тем Фермин Гомес уверяет, что за последние 15 лет покупатель из России сильно изменился. Если первые покупатели брали в Испании буквально все подряд, особо не задумываясь, во что они вкладывали деньги, теперь, по его наблюдениям, основной объект продаж – жилье.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Согласно результатам исследований международной организации Vision of Humanity, составившей рейтинг глобального индекса миролюбия, Дания наравне с другими скандинавскими государствами Исландии и Норвегии входит в тройку наиболее безопасных для проживания стран. Однако, как и везде в мире, здесь тоже есть своя криминальная жизнь. О некоторых характерных особенностях датской преступности корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян побеседовал с начальником информационной службы полиции Копенгагена Флемингом Мунком.
Существует ли особая специфика преступлений, совершающихся в Дании, по сравнению с другими европейскими странами? Дания, условно говоря, является частью глобального криминального супермаркета, и имеющиеся здесь наличие товары известны по всей Европе. Это наркоторговля, трафикинг, воровство, проституция и фальшивомонетничество. Согласно статистическим данным, за последний год в Дании зарегистрировано 445 тысяч случаев нарушения закона, из которых 175 тысяч составляют кражи и около 10 тысяч приходится на случаи мошенничества и подделок документов. За истекший год в стране совершено 19 тысяч случаев насилия, в том числе 45 убийств. По этим цифрам можно видеть, что сегодня в Дании совершается значительно меньше преступлений, чем еще десятилетия назад. Так, с середины 90-х годов отмечается снижение числа квартирных краж, однако возросло количество случаев насилия и вандализма. Кроме того, распространенным явлением становится преступление, совершаемое с помощью интернета. Но у нас достаточно сильные кадры следователей в области хай-тек криминалитета. За последние годы увеличилось количество проживающих в Дании иностранцев. Вносят ли они свой вклад в криминальную картину общества? Датские газеты нередко пишут об эмигрантских бандах, терроризирующих общество, но по большей части такая картина создана самими журналистами. Действительно, в последнее время отмечается рост преступлений с применением огнестрельного оружия, в которых бывают замешаны и лица недатского происхождения. Но было бы неверным говорить, что проблему создают исключительно мигранты. В преступном мире обострилась борьба за передел криминального рынка, и бандам датских рокеров, таким как Hells Angels и Banditos, противостоят менее организованные этнические криминальные группировки. Говорят, что технический вклад в воровской промысел Дании после распада СССР внесла и русская мафия. Действительно, в полицейских рапортах экранирующий пакет из фольги и скотча, в котором магазинные воры выносят товар сигнализации, именуется «гусепосы» – русский мешок. Однако эта нехитрая снасть давно уже используется не только русскими, но и ворами любой другой национальности. А вообще говоря, русская волна уже давно схлынула. В полицейских сводках теперь чаще всего фигурируют выходцы из прибалтийских стран, Румынии и Болгарии. Нельзя не упомянуть и столь типичных для Дании злоумышленников, как похитители велосипедов. Кража велосипедов – это, можно сказать, датский национальный вид спорта. В Дании, где на каждого жителя приходится по одному велосипеду, за прошлый год, к примеру, их было похищено 67 тысяч. Иначе говоря, ежедневно воруется примерно 180 велосипедов. Однако есть и приятные новости. С 1 апреля этого года бригады копенгагенских полицейских приступили к несению службы в центре города на велосипедах. Основной целью патрулирования будет наблюдение за мелкими воришками в пешеходной зоне. И мы надеемся, что велосипеды помогут нашим коллегам значительно быстрее передвигаться там, где движение на автомобилях запрещено. Данию нередко критикуют за либеральные законы по отношению к сексуальным преступникам. Так, в стране легально существует ассоциация датских педофилов, имеющая даже свой интернет-сайт. Как это объяснить? Давайте разделять два разных понятия – нарушение закона и свободу слова. Половые преступления, в том числе и сексуальное насилие над детьми, караются в Дании весьма строго. Но, с другой стороны, в нашей стране конституционно закреплена свобода слова и собраний. Если то или иное общество с момента своего основания не заявило себя заведомо преступной организацией, то его невозможно привлечь к ответственности. В марте 2004 года датский министр юстиции Лена Есперсен поручила специальной комиссии изучить деятельность педофил-группен, чтобы выяснить, следует ли ее запретить. Оказалось, что этого сделать нельзя. По существующим законам претензий к организации нет. Похожая ситуация и в случае с действующей в Дании исламистской группировкой Хизб-ут-Тахрир, которую в некоторых странах мира, в частности России, считают террористической. Организация призывает живущих на Западе мусульман свергать их правительство и призывает к джихаду, одобряя использование террористов-смертников. Многие в Дании удивляются, почему ее еще не запретили. Но в Дании существует весьма либеральный взгляд на свободу собраний. Совершив преступление, отдельные члены организации могут понести наказание. Но это никак не должно влиять на существование самой организации. Говорит начальник информационной службы полиции Копенгагена Флеминг Мунк. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Время гостей». Гость программы – президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов, ведущий Владимир Бабурин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».